Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». У микрофона Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Жесткий обмен репликами между Москвой и Кишиневом по проблеме вывода российской армии из Приднестровского региона. Возмущение местных жителей и инциденты на левом берегу Днестра из-за ограничения свободы передвижения. Планы на новый учебный год. В каком формате школьники продолжат учебу и что думают родители о дистанционном обучении. Как переплелись Приднестровье, свобода слова и недавно принятая стратегия по борьбе с экстремизмом. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Приднестровье в отношении гражданского активиста Геннадия Чорбы открыли дело об экстремизме. С 3 июля он отбывал административный арест по обвинению в организации протеста в Рыбнице против аннулирования пропусков на выезд из Приднестровья. В субботу, 11 июля, к нему домой пришли с обыском. Об этом сообщила его супруга агентству «Ньюсмейкер». По статье об экстремизме Чорбе может грозить до 5 лет тюрьмы. В протоколе обыска указано, что в публикациях Геннадия Чорбы в социальных сетях содержались призывы экстремистского характера и призывы к экстремистской деятельности. Это уже третье известное дело об экстремизме, заведенное в Приднестровье за последние 2 месяца. Но первый случай, когда обвиняемого по этой статье схватили силовики. Ранее уголовное дело по обвинению в экстремизме завели на 22-летнюю Ларису Калик, автора книги о Приднестровской армии «Год молодости». Девушка вынуждена была уехать за границу. Аналогичное дело завели в отношении члена местной коммунистической партии Александра Самония. Он объявлен в розыск. Очередной телефонный разговор президента Игоря Дадона и приднестровского лидера Вадима Красносельского запланирован на понедельник. Они должны обсудить свободу передвижения и возможности возвращения к докарантинной ситуации, в том числе обсудить проблему снятия 37 контрольно-пропускных пунктов, установленных Тирасполем в последние 2 месяца. «Пока не созданы условия для вывода российских военных из Приднестровья», заявил посол России в Молдове Олег Васнецов в интервью российскому агентству ТАСС. На заявление российского дипломата отреагировали в Кишиневе. Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил: «Ни одна независимая страна не хочет видеть иностранных военных на своей территории. Ясное дело, мы тоже не хотим». Министерство иностранных дел тоже выступило с заявлением. Подробнее об этом далее в сегодняшней программе. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». Власти Италии 9 июля запретили въезд в страну гражданам 13 стран, среди которых и Молдова. Как сообщило итальянское министерство здравоохранения, запрет связан с высоким уровнем заражений коронавирусом и риском распространения инфекции. Австрия обратилась к своим гражданам с рекомендацией воздержаться от поездок в Молдову, Румынию и Болгарию. Литва запретила трансляцию на своей территории российского телеканала РТ. Причиной такого решения названы связи телеканала РТ с находящимся под международными санкциями журналистом, заместителем генерального директора ВГТРК Дмитрием Киселевым. В Литве остановлена ретрансляция 5 программ РТ. О схожем запрете по той же причине ранее объявила Латвия, где с 30 июня приостановлено вещание 7 программ РТ. Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями Европейского Союза, на Западе обвиняют в причастности к кремлевской пропаганде в поддержку аннексии Россией Крыма в 2014 году. Европейская комиссия одобрила выделение Молдове 30 миллионов евро макрофинансовой помощи. Это второй транш из ранее одобренного общей суммы помощи в 100 миллионов евро. Первые 30 миллионов Молдова получила в прошлом году при правительстве Майи Санду. Промедление с выплатой остальных 40 миллионов в Европейской комиссии связывают с невыполненными условиями их получения, неэффективностью расследования кражи миллиарда, отсутствием реформы таможенной службы и юстиции. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности восстановить членство Соединенных Штатов Америки во Всемирной организации здравоохранения в первый же день после прихода в Белый дом, если победит на президентских выборах. Во вторник администрация Дональда Трампа начала процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил ВОЗ в неспособности выполнять эффективно свои функции, тесных связях с Китаем и нежелание реформировать свою деятельность. Главу ВОЗ также критикуют за высокую оценку действий Китая на начальном этапе пандемии, хотя официальный Пекин, как считается, далеко не сразу обнародовал информацию о появлении вируса в Ухане.
Это был обзор новостей минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В приднестровских группах в социальных сетях активно обсуждают, как будут учиться школьники в новом учебном году. Все больше людей говорят о преимуществах обучения в классах и о сложностях учебы онлайн. Но динамика эпидемии коронавируса говорит о том, что вряд ли школы полностью вернутся к привычному докоронавирусному формату обучения. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, каким, на их взгляд, будет оптимальный формат школьного обучения.
Я не знаю, как правильно. У меня, во-первых, ребенок уже школу давно закончил, учится в университете. А для малышей, мне кажется, все-таки правильнее будет школа, им тяжело. Старшеклассники, судя по тому, что я видела, очень прекрасно справились с этой задачей. Дочка отзывается, что все же учиться в университете непосредственно намного лучше и проще, когда преподаватель перед тобой, когда есть контакт и возможность напрямую поговорить и обсудить все возникающие вопросы.
Ну, я, наверное, считаю, что все-таки лучше не онлайн, но обычное образование. И родителям не уследить, наверное, за ними, и ребенку не усидеть, я думаю, за компьютером столько.
Я знаю по детям, как им тяжело, двое школьниц, и говорит, уже устала вот и до. Конечно, когда учительница, когда объясняет и все такое вот. Даже сами дети говорят, задавали 4 страницы, когда в школе было, а сейчас 6 страниц. Тяжело.
Скорее всего, нужно, как обычно, в школу. Потому что онлайн-обучение, это, конечно, хорошо, развитие 21 века техническое и все такое, но, мне кажется, больше уделяется внимание все-таки, когда преподаватель видит своего ученика перед собой и понимает его мимику, понимает этот ребенок то, что она преподает или же нет.
Я думаю, что классическое образование – это нужнее. Мне кажется, что они не получают удовольствия от этого. Им лучше в компьютере поиграть, мультики посмотреть, но не заниматься. Потому что много вопросов остается неизвестных для ребенка. Преподаватель так не может донести, как в классе.
На самом деле я сам по себе консерватор, поэтому для меня логичнее это обычно классическое образование, когда человек может общаться с преподавателями, высказывать свое мнение, и получается обмен энергиями, грубо говоря. И главное, чтобы это переросло в какую-то дружбу определенную, я, к примеру, сейчас заканчиваю универ, и остается такое послевкусие определенно после универа, когда хочется возвращаться туда снова и снова, обнимать преподавателей и говорить им спасибо. А при онлайне как это происходит?
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Законодательный орган Приднестровского региона принял в среду заявление, в которое обвиняет Кишинев в нагнетании напряженности в зоне безопасности, попытках изменить существующие переговорные и миротворческие форматы на Днестре и призывает международных посредников обратить внимание на то, что в этой декларации называют деструктивными действиями Республики Молдова. Кишинев не раз призывал ликвидировать 37 контрольно-пропускных пунктов, незаконно возведенных на административной линии в марте под предлогом борьбы с эпидемией. Тирасполь таким образом еще больше изолировался от Молдовы. Глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкерх заявил о необходимости ликвидировать эти КПП сразу после окончания эпидемии. Декларации Верховного Совета заявления Кишинева называют недружественными и преувеличенными и отмечают, что посты установлены исключительно для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и что они не угрожают стабильности в зоне безопасности. В заявлении приднестровские депутаты отмечают, что деградация диалога между Кишиневом и Тирасполем происходит из-за безответственных шагов молдавских властей и призывают остановить нападки в адрес российской миротворческой миссии на Днестре. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что в Приднестровском регионе на прошлой неделе продолжается ослабление карантинных мер, при этом выезд за пределы региона ограничен, а получить разрешение на выезд невероятно сложно. Люди, которые работают на правом берегу Днестра, по-прежнему не могут свободно ездить на работу и возвращаться домой. В то же время в регионе с 20 июля планируют открыть детские сады для детей от 3 до 7 лет. Люди, которые собираются выехать в отпуск по возвращению, должны пробыть 14 дней в карантине и сдать тест на COVID-19 за свой счет. Лидер региона Вадим Красносельский не забывает и о выборах, которые состоятся осенью, ведет бурную деятельность, насыщенную проверками и встречами. В среду он побывал в Бендерах на предприятии по ремонту и строительству дорог, где заявил, что понятия «сделано в Приднестровье» и «сделано качественно» – синонимы. И именно в этот день в центре города провалился асфальт, в месте, где это происходит регулярно, и которое постоянно ремонтируют работники предприятия, где побывал в тот день Вадим Красносельский. В образовавшуюся в асфальте дыру чуть не провалился проезжавший мимо автомобиль «Москвич». Во время карантина Приднестровская администрация приняла стратегию по борьбе с экстремизмом на период с 2020 по 2026 год. Вдохновились авторы российским примером, и эта стратегия уже привела к первым жертвам. В июне был вынужден покинуть регион депутат городского совета Тирасполя Александр Самони, член оппозиционной коммунистической партии. Самони обвинили в публикации анонимных постов в Фейсбуке. Якобы в текстах содержались призывы к социальной вражде и нетерпимости, оскорбление лидера региона Вадима Красносельского. Это, по мнению силовиков, представляет угрозу государственной безопасности. Второе дело по обвинению в экстремизме – история Ларисы Калик. Она – автор книги о Приднестровской армии. Книгу можно найти в свободном доступе на сайте transnistrianarmy.com. Лариса Калик тоже была вынуждена уехать из Приднестровья. И в минувшую субботу родственники гражданского активиста Геннадия Чорбы узнали, что его тоже обвиняют в экстремизме. К нему домой пришли с обыском. В протоколе написано, что в публикациях Чорбы в социальных сетях содержались призывы экстремистского характера и призывы к экстремистской деятельности. Сначала его задержали за организацию протеста в Рыбнице против аннулирования разрешения на выезд из Приднестровья. Во всех этих трех случаях по обвинению в экстремизме виновным грозит штраф от 2000 до 2500 евро или от 3 до 5 лет тюрьмы. Среди тех, кто рискует быть наказанным на основании стратегии по борьбе с экстремизмом, и Центр Априори, который организует мероприятия для молодежи. Подробнее расскажет Юлия Михайлова.
Стратегию по борьбе с экстремизмом на ближайшие 6 лет обсудили недавно в рамках недели свободы слова, которую уже 8-й год организует информационно-юридический центр «Априори» в Тирасполе и молодежный клуб «19». Стратегию проанализировали на этих встречах в подробностях, рассказал директор центра «Априори» Евгений Дунаев. По его словам, в этом была необходимость, поскольку власти региона одобрили документ в конце марта в разгар пандемии практически без публичных слушаний. Следом за этим произошло несколько громких событий, в ходе которых местные силовики оправдывали свои действия борьбой с экстремизмом. Давлению подвергся и центр «Априори». Как стратегия, так и случаи преследования выявили наиболее серьезные пороки тираспольского режима, отмечает Дунаев. В онлайн-дискуссиях по обсуждению стратегии принял участие и политолог из Тирасполя Николай Кузьмин. По его словам, 15 страниц этого документа представляют собой компиляцию аналогичных стратегий, принятых в России, Беларуси и Казахстане.
У нас фактически совмещенная стратегия из кусков российской, примерно 60%, и на 40%, где-то 30%, это казахстанский. В целом у нас есть один только раздел, который прям наш, это 5-й, основа организации противодействия экстремизму. И так-то как бы все, в остальном у нас только такие отдельные пункты по мелочи, а есть отдельные какие-то разделы, которые вообще полностью не наши. Например, это 4-й, если не ошибаюсь. Да, вот в 4-м вообще ничего от нас нет. В 6-м буквально пару пунктов, несмотря на его объем. Ну и последний раздел «Справедливость ради» стоит отметить, что он уникален на 72%, но мне не удалось сличить, насколько прям это уникальность, потому что эта информация взята из таблицы отчетной Казахстана за 2018 год. А саму эту таблицу очень неудобно было копировать на сайт, где встречаются два текста, и поэтому я просто не стал этого делать. Вот просто есть зарубочка такая, на 72% он уникален, а так это все остальное Казахстан. Не содержит практически ничего от нашей власти вот в пунктах отдельных. Вот целиком она говорит о лоскутности нашей власти. Но вот в отдельных пунктах это как бы это Российская Федерация и Казахстан. Это не мы.
Директор Центра Априори Евгений Дунаев считает, что некоторые положения стратегии сложно внедрить из-за экономической нецелесообразности, другие сложно воспринимаются, а третья категория – ошибочные или даже антиобщественные пункты документа. Но все же он считает верным сам факт принятия такой стратегии.
Мне кажется, что эта стратегия выпячивает какие-то недостатки нашего общества, и при этом… Это здорово, что она появилась, потому что это, на самом деле, такой один из немногих, но во многом первый, мне кажется, на самом деле, документ, который не пытается спрятаться. Ну, то есть, несмотря на то, что здесь вот есть принцип один стратегии, это гласность, не было никаких общественных слушаний, дебатов, не знаю с кем, но, тем не менее, хоть каких-то вообще преддверий. И, возможно, и дальше, несмотря на этот принцип, как и, собственно, в самом законе об экстремизме, где есть тоже принцип гласности, все это будет очень тихо проходить. Ну, в общем, тем не менее, есть наверняка люди, которые могли бы более предметно и должны были быть более предметно говорить об этой стратегии, отстаивать ее, защищать. Но они этого не делают. А так, мне кажется, что как минимум мы, как общество, должны понимать, как думают и реально формулируют, пусть даже не свои мысли, наши чиновники, потому что мне кажется, что здесь действительно заложена искренность, очень такая нечасто встречающаяся в законах.
Среди механизмов реализации антиэкстремистской стратегии есть и не совсем стандартные. Например, администрация региона собирается повысить профессиональные навыки специалистов, которые занимаются информационно-разъяснительной работой, провести оценку проводимой профилактической работы и конкретных достижений, развивать страницы в социальных сетях и размещать видеоролики выступлений представителей власти, экспертов и даже религиозных объединений по антиэкстремистской тематике. Стратегию можно было бы улучшить, если бы была возможность обсудить ее публично, считают активисты Центра Априори. Евгений Дунаев отмечает, что в России изменения стратегии по борьбе с экстремизмом, предложенные в мае, сначала обсудили публично, затем документ одобрил глава государства.
Государство может создавать стратегии, а общество должно на это как-то отвечать. И так строится диалог. И если мы будем, ну, как бы молчать, то вот и все, и готово, и стратегия, и решение судов. И как бы консенсус, казалось бы, и вот тебе и гражданское единство, и все сразу, и все прекрасно, тихо, гладко и чудесно. И мы живем в прекрасной стране, лучше в Евросоюзе. Как говорил вот один из людей, вот мне кажется, очень хороший вещь, они в 21 веке борются с вызовами 20-го, методами 19-го. Вот мне кажется, это вот стратегия, это вот про это. В чем проблема общественной дискуссии? Давайте вот последнее уже не про стратегию, а про вообще. Проблема общественной дискуссии, я понял, вот я пытался же вызвать кого-то на дебаты. Очень трудно вести общественную дискуссию, когда в обществе нет субъектов публичных. Ну, вот есть Андрей Михайлович, который, ну, не знаю, если согласится, может быть, стоит его на что-нибудь позвать. Смысл в том, что логично звать человека на дискуссию, когда есть задокументирована его позиция, развернута, да, и соответственно, ты видишь ее, и ты говоришь, чувак, я с тобой здесь хочу не согласиться, а ну, давай-ка подебатируем. Тогда возникают публичные дебаты, дискуссия. В данном случае я задекларировал свою позицию. Колю частично свою. Соответственно, если у кого-то появится желание ответить на это, да, вступиться за стратегию, сказать, что это, да нет, это отлично, я надеюсь, что рано или поздно это произойдет на самом деле, хоть кто-то должен на самом деле за нее вступиться, хотя бы там, не знаю, на стадии принятия уже по праву закона какой-то реализации, то, ну вот, будет повод.
Политолог Николай Кузьмин говорит, что Приднестровье теперь может заявить, что равняется не только на Россию, но и на Казахстан, и в чем-то на Беларусь.
Вообще ничего странного не вижу в этой стратегии. И она настолько расплывчата, что можно брать интерпретацию хоть ту, которую Женя говорил, хоть ту, которую я говорил. Но при этом всем, опять же, она расплывчата, и чуть четче будет, возможно, закон, который под нее, возможно, будут подгонять. Есть смысл критиковать правоприменительную практику, потому что есть какие-то институции, через которые можно идти для того, чтобы добиваться какого-то адекватного решения по этим ситуациям, а не просто вот типа рассказывать, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Это первое. Второе, это прикольно, это демонстрирует нашу власть не с той позиции, что вот это методы 19 века, а с той позиции, что это лоскутное нечто, это Франкенштейн. это, вернее, его творение. Непонятно, как это живет, непонятно, где оно обитает. Люди его как будто бы не очень любят, но вот оно вот такое. Что с этим делать, типа, непонятно. И вот это вот что-то, оно вряд ли будет моделью. То есть вот эта вот стратегия, собранная по кускам и сшитая с помощью слов «Приднестровская Молдавская Республика» и каких-то отдельных абзацев, вот это вот то, что мы имеем. И третье, я считаю, что нужно официально заявить, что старший брат наш не только Россия, но и Казахстан. Да, поэтому вот я предлагаю вам вот это вот просто в голове закрепить, что мы, конечно, декларируем, что как бы Россия, но нам очень нравится, по крайней мере, в этой стратегии использовать еще и Казахстан, но и ссылаться на Беларусь. Непонятно откуда, где, но тем не менее ссылаться. Почему нет? Поэтому Приднестровье вполне себе результат двух братских и одной двоюродно-братской республики. Это Беларусь, Россия и вот Казахстан.
Подытожил тираспольский политолог Николай Кузьмин.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа». «Пока не создано условий для вывода российских военных из Приднестровья», заявил посол России в Молдове Олег Васнецов в интервью российскому агентству ТАСС. Он подчеркнул, что российские миротворцы остановили конфликт 28 лет назад и вместе с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» поддерживают мир на Днестре. Молдавские власти много лет говорят о необходимости замены существующего формата миротворческой миссии, в котором доминирует Россия, и напоминает о том, что Москва обязалась еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле вывести свои войска из Приднестровского региона Республики Молдова. Позицию эту не особо разделяет президент страны и неформальный лидер партии социалистов Игорь Дадон. Он частый гость в Кремле и сторонник восточного вектора развития Молдовы. В молдавском обществе миротворческая роль России в конфликте на Днестре воспринимается противоречиво, поскольку российская 14-я армия участвовала в боевых действиях на стороне Тирасполя и тем самым ускорила отделение Приднестровья от Республики Молдова. В интервью российскому агентству Олег Васнецов сказал, что около 1500 российских военных, которые в силу объективных причин помогают проводить миротворческую операцию и охраняют склады с устаревшими боеприпасами в Приднестровье, они не могут быть выведены словно по мановению волшебной палочки. И подчеркнул, что в Молдове проживает более 200 тысяч российских граждан, и бросать их на произвол судьбы мы, безусловно, не имеем права, уверяет дипломат. И Васнецов подчеркивает, что Москва не навязывает Кишиневу вектор внешнего развития, но всегда будет защищать свои интересы. Премьер-министр Ион Кику на эти заявления отреагировал следующим образом, цитирую: «Ни одна независимая страна не хочет видеть иностранных военных на своей территории». В пятницу на пресс-конференции Ион Кику пытался избежать ответа на этот вопрос и не спешил формулировать свою позицию, утверждая, что официальное заявление подготовило Министерство иностранных дел. Послушаем, что сказал глава правительства.
«Все дипломаты, аккредитованные в Кишиневе, должны уважать суверенитет и независимость Республики Молдова. Позиция молдавского правительства неизменна. Мы должны стремиться к нахождению мирного решения Приднестровского конфликта. Иностранные военные должны покинуть территорию Республики Молдова. Мы должны быть достаточно здравомыслящими и при поддержке партнеров решить эту проблему. Ни одно государство не хочет, чтобы на его территории были зарубежные военные. И ясное дело, мы тоже этого не хотим», заявил премьер-министр Молдовы Ион Кико.
Вывод войск из Приднестровья – обязательство, которое Россия взяла на себя на международном уровне, а у солдат, в руках у которых автоматы Калашникова, совсем иная задача, нежели сближение двух берегов Днестра и развитие взаимодействия. Таково мнение молдавского дипломата, посла по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Республики Молдова Андрея Попова. Говорил он об этом в интервью нашей коллеге Валентине Урсу.
Посол России в Кишиневе уверяет, что российские войска не могут покинуть Приднестровский регион по мановению волшебной палочки. Насколько убедительны представители Республики Молдова, когда с высоких трибун ООН, ОБСЕ, Совета Европы требуют вывести российские войска?
Что же касается фразы «по волшебству и немедленно», мы призываем вывести российские войска уже 28 лет, с 1992 года. Поэтому речь не идет о выводе армии за ночь, как говорит российский посол. Но прежде всего, большое сожаление вызывает то, что в своих заявлениях дипломат Олег Васнецов смешивает два элемента российского военного присутствия на территории Молдовы. Первое – это склады боеприпасов и операционных оперативная группа российских войск и второе – российский миротворческий контингент. Очень важно различать эти два понятия, это не одно и то же, как сказал об этом российский дипломат. Это действительно разные структуры. Оперативная группа российских войск и миротворческие силы. И когда молдавские власти требуют безусловного и полного вывода российской армии в соответствии с международными обязательствами России, прежде всего речь идет о складах вооружения в Кабасне и военных, которые охраняют их. Это российские военные. Мы требуем вывода этого военного контингента постоянно, все 28 лет. Мы говорили об этом на различных форумах, международных встречах, как в рамках ОБСЕ, так и в ООН, в том числе на саммитах ОБСЕ в Будапеште, Стамбуле, Астане. И не существует никакого документа, который допускал бы размещение на территории Молдовы этих военных, тем более без согласования самого государства и вопреки Конституции Республики Молдова. Молдавские власти не раз признавали роль российской миротворческой миссии в прекращении конфликта и стабилизации ситуации на Днестре. Но мир и стабильность, которые были достигнуты благодаря миротворцам, сменились новыми задачами, поскольку сейчас нет угрозы возобновления военных действий, нет риска вооруженных столкновений. И поэтому мы считаем, что главный акцент нужно перенаправить на продвижение мер доверия, взаимодействия, реинтеграцию. Нам давно не нужно останавливать вооруженные столкновения, а нужно добиваться устойчивости мира, вместе с партнерами формата 5+2. Давно пришло время начать вместе с Россией и другими партнерами искренний разговор о новом формате, наиболее соответствующем реальным задачам. Повторю, документ от 21 июля 1992 года оговаривает прежде всего принципы разделения сторон, недопущения вооруженных столкновений и прекращения огня. С этого начинается и этим ограничивается этот документ. Но все эти задачи были выполнены еще в июле 1992 года. В июле 2020, как и в июле 2010, как и в июле 2015, в течение всего этого времени у нас есть другая задача – не разделять стороны, а содействовать взаимодействию между двумя берегами Днестра. Бронетехника, шлагбаумы, солдаты с калашниковыми – это другая задача. Это не про сближение берегов и взаимодействие. Наша позиция очень ясна. И я вернусь к тому, с чего начал. Не стоит путать и сознательно подменять эти два понятия – оперативную группу российских войск и миротворческие силы. Первое – это 20 тонн вооружения на складах в Кабасне и ограниченный контингент оперативной группы российских войск, которая охраняет эти боеприпасы. И у этих военных нет никаких законных оснований находиться на территории Республики Молдова. Все это должно быть немедленно и, безусловно, выведено из страны. Второе – миротворческий контингент, миссия которого отражена в документе 92 года, но пришло время адаптировать этот формат к новым реалиям.
Давайте уточним. На левом берегу Днестра размещена оперативная группа российских войск. Это 1400 солдат. И еще 350 российских военных служат в составе миротворческих сил.
Да, это так.
Республика Молдова
Молдова настаивает на выводе российской армии со своей территории. Москва долгое время отвечала на это, что пока переговоры не дойдут до так называемой политической корзины, пока у Приднестровского региона не будет политического статуса, не может идти речь о выводе российской армии с территории Республики Молдова.
Что касается оперативной группы российских войск, у нас есть соглашение, подписанное премьер-министрами в октябре 1994 года, которое предусматривает вывод войск в течение 3 лет. Но это соглашение не ратифицировала Россия. Существует несколько международных договоренностей. Обязательства взяла на себя в том числе и Москва. Пиком в этом процессе стал саммит ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года, когда Россия обязалась полностью вывести свои войска из Республики Молдова. Это 19-й параграф декларации Стамбульского саммита ОБСЕ. Безусловный вывод войск, вывоз боеприпасов, хранящихся в Кабасне, абсолютно все молдавские правительства все эти годы придерживались этой позиции, в том числе на Совете министров ОБСЕ в Братиславе в декабре 2019 года и также в июне 2020 года на ежегодной оценочной встрече ОБСЕ.
Да, но со временем Москва стала утверждать, что не выведет войска, пока не решится политическая судьба Приднестровского региона.
Республика Молдова, ну, адмиты.
Республика Молдова не допускает идею синхронизации процесса вывода оперативной группы российских войск и вывоза вооружений из Кабасны с процессом политического урегулирования Приднестровского конфликта. Такова неизменная позиция Кишинева.
Если оппозиция константы, а Кишинева.
Это был посол по особым поручениям Молдавского министерства иностранных дел Андрей Попов.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».